Тема, которую мы сегодня с вами продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Как находить общий язык». Но перед тем, как я продолжу с вами исследовать эту тему, я хотел бы зачитать вам одно письмо. Я не буду говорить, кто написал, написано оно мне. И я его прочитаю, какое оно есть. Оно коротенькое, да, но оно связано с этой темой. Ну, я думаю, что не только с этой темой, а вообще со всем тем, о чем я говорю. Значит, письмо такое. «Саша, у меня к тебе вопрос. Сколько можно говорить одно и то же самое, хотя бы касаясь вопроса, как находить общий язык? Что здесь непонятного? Мне кажется, что пора было бы сменить тему на более насущную. Сколько сегодня в мире проблем, а мы топчемся на одном и том же месте». Ну вот такое письмецо, да? Конечно, я понимаю, люди мы все настолько разные, да, и одного тревожит одно, другое тревожит другое что-то в жизни. Один считает это более важно, другой считает это важное, да. К сожалению, мы разные люди. Я говорю, почему к сожалению, потому что из-за того, что мы разные, и можем один и тот же самый вопрос по-разному воспринимать. И для кого-то это важно, для кого-то нет. И из-за того, что мы разные, вот иногда между людьми возникают вот какие-то такие трения, разнобой какой-нибудь во мнениях, да. Ну и естественно, опять же, не из-за этого может отсутствовать общий язык. Ну а из-за отсутствия общего языка, ну, ощущение несчастья тоже, я думаю, должно быть у каждого человека. Потому что когда мы не находим общий язык в решении какой-то проблемы, или нас интересуют совершенно разные проблемы, да, мы в какой-то степени становимся одинокими в одном вопросе, в другом, третьем, пятом и десятом. Конечно, я могу понять человека, что, может быть, для него это уже, как говорится, ну, не насущно, может, у него все эти вопросы решены, да, хотя я сомневаюсь. Обычно, кто решает такие вопросы, он понимает, насколько тема бесконечна, насколько жизнь глубока и тонка в своих тонкостях и нюансах, да, что тут вот то, что сегодня стало понятно, завтра открывается еще какая-то деталь, опять отношения как-то строятся не так, как хотелось бы, да. И я должен сказать, что те люди, которые интересуются этими темами, для них эта тема будет вечная. Потому что мы живем среди людей, и сколько людей, столько мнений, столько характеров и столько же тонкостей и нюансов, как с таким человеком найти общий язык. Для меня лично эта тема насущная. Я понимаю, что именно из-за того, что мы не знаем, как находить общий язык, вот мы несчастные люди в жизни, мы одинокие, у нас ощущение такое, что вот мы живем среди людей и не с кем поговорить, как бы нет общей темы, да. Поэтому что я могу сказать? Ну, вы сами понимаете, да, вот есть книги разные, вот одна на одну тему, другая на другую тему. Вот мне это не нравится, я читаю вот эту тему, на эту тему книгу, да. Кому-то, наоборот, нравится другая тема. Но я говорю, мы же вправе выбрать, что нам нравится, важно оно, не важно. Вот кому-то нравится читать историю, там, искусство, мне это абсолютно неинтересно. Кому-то нравятся танцы, мне это неинтересно. Ну, не потому, что вот просто мне неинтересно, я такой капризный, да. А потому что я смотрю на это все с определенной точки зрения. Точка зрения, конечно, библейская, христианская, да. И не просто так фанатично я подхожу. Я стараюсь все разумно, как говорится, рассмотреть, исследовать, чтобы было понятно, вот моя позиция правильная или неправильная. Так вот, что я хочу сказать, что, ну, если человеку все понятно, я мог бы даже, знаете, предложить, пожалуйста, скажи сам, если так все понятно по этой теме, скажи что-то лучше. Если, может, тема надоела и есть другие проблемы, как человек пишет, я считаю, что, ну, можно, как говорится, самому изменить направление. И как человек выбирает книгу, так выбрать общество, сообщество, ну, где действительно будет совпадение интересов, целей, да. Ну, я думаю, вы понимаете, это тоже мое мнение. Может, оно кому-то неприемлемо. Я считаю, что эта тема все-таки, тема, вот как находить общий язык, очень важная. И потому что, я говорю, чтобы мы не исполняли из религиозной атрибутики, нет общего языка в церкви, нет общего языка в семье, нет на работе. И я вам говорю, не поможет ни наговорение, ни суббота, ни воскресенье, ни говорение на иных языках. Никому ничего не поможет. Несчастный человек, одинокий человек, он такими останется. Я попутно просто скажу, ну, кому-то не нравится, что я все время о морали, о морали, о морали говорю, сколько эту мораль можно читать. Я вам говорю, поймите правильно. Возьмите Библию, одна и та же мораль, любое открывайте послание, любого пророка открывайте, мораль, что надо вот так вот жить. Вот это хорошо, а вот это плохо, да? Я понимаю, что кому-то это может не нравиться, но я говорю, уж извините, ну, я перед выбором, или мне Божье, как говорится, в угоду человеческому изменить, или человеческое поставить во главу Божьего, да? Я считаю, что все-таки Библия, она, как бы мы ее ни читали, с какой бы стороны мы ее не рассматривали, да, она нас ведет к одному и тому же. Мораль, чистота, святость, богоугодность, да, к которой мы должны прийти, без которых и без этих качеств мы не попадем в Царство Божие, это основа основ христианства. Я понимаю, приятнее, конечно, создавать видимость христианскую и, ну, рассуждать там о Троице, о Двоице, там, о календарях, о природе Святого Духа, да. Может, кому-то приятно говорить на тему вот вечери, какая должна быть у нас ответственность к вечере, вот щепетильность, вот там точно хлеб вот такой должен быть, вино вот такое, а вот у некоторых не такое, я говорю, вы понимаете, вот для кого-то это важно, а для меня не столь важно. Точно так, как я уже не раз говорил. Кто-то говорит, вот, надо крещение совершать. А я говорю, ну если не объяснить человеку, человек не поймет, что крещение – это обещание с этого момента начать новую жизнь и перестать грешить. Я говорю, какой смысл в крещении? Ну мы же должны быть крещенными. Я говорю, вы понимаете, вот это надо, мы же должны выходить замуж, неважно за кого, правильно? И я говорю, что если ту же субботу соблюдать, да, я против субботы, которая от захода до захода, посидели, сходили на собрание, а может и не сходили. Но мы ее соблюдаем. В смысле, не работаем физически. Но мы не понимаем, что суббота – это покой от греха, это напоминание. Что если Дух Святой тревожит, совесть тревожит, мы нарушили субботу, невзирая на то, что сегодня может быть среда. Да, я против вот такой субботы, да, я против такой вечери, в которой мы поучаствовали и самоуспокоились. Ведь вечеря только напоминает, сие творите в мое воспоминание. Вот так ломайте, как я этот хлеб ломаю, а он символизирует мое тело. Вот так ломайте свою плотскую натуру, когда она хочет повыступать, кого-то обидеть и так далее и тому подобное. Поэтому... Уж пусть извинит меня тот, кому я, может быть, чем-то не нравлюсь, да, но тем не менее я не собираюсь менять тематику. Можно поменять просто другое общество, сообщество, да, и говорить на ту тему, на которую, ну, там люди находят общий язык и общее удовлетворение. Вот, поэтому те, кто хотят изменить... что-то в своей жизни, да, кто видит проблемы, а это, как правило, люди такие наблюдательные и довольно самокритичные, которые не удовлетворены вот таким состоянием своей жизни, да. Так вот, кто видит эти проблемы и не знает, как их решить, но думает об этом, хочет все-таки что-то изменить и стать счастливым, для таких людей эта тема будет жизненно важной и никогда не будет скучной. То, о чем я говорю и читаю, это конкретные примеры, тонкости и нюансы, из которых состоит вся наша жизнь. А от этих тонкостей и понимания их важности, делаю я вот так или вот так, да, зависит то, насколько мы будем в жизни счастливы или несчастны. Ну, больше не буду говорить на эту тему, да. Я думаю, что каждый вправе сам для себя выбрать, что для него важное, куда идти, что слушать и что или кого не слушать, да. Я в этом отношении даю полную свободу всем. Сам тоже чувствую себя свободным, да. Каждый человек сам вправе что-то решать. Значит, продолжим мы исследовать тему, как я сказал, как находить общий язык. В прошлый раз мы с вами читали из первого послания Петра 3 главы, да, и, ну, когда мы читали, я думаю, тоже есть люди, которым вот что-то не нравится. Вот я не раз слышал такие слова от женщин замужних, да, вот написано: «Жены, повинуйтесь мужьям вашим». И я не раз слышал, как сразу начинает возмущаться чья-то жена: «Вот, повинуйтесь, вот, это неправильно», там, ну, по-всякому люди объясняют, но я говорю, самое страшное – это вот возмущение. Почему жена должна повиноваться? Ну, а почему не надо повиноваться? Я понимаю, что кому-то неприятно, но опять задаю вопрос. Вот есть же люди, извините, вот, ну, скажу, есть более умные, есть менее умные. Ведь умный человек понимает, что вот выступливость, она ни к чему не приводит, и он не возмущается, или она не возмущается, когда написано: «Жены, повинуйтесь». Я слышал, когда женщина замужняя говорит: «Ну мы же выходим замуж. Ну хорошо, давайте будем возмущаться, давайте в доме будет два начальника». И что в доме будет хорошего? Ничего. И одна говорит, что ну правильно, ничего тут плохого нету, мы все должны быть такими. А кого-то это задевает. И я говорю, это уже эмансипированные женщины. Ну уж извините, я тоже не могу как-то Библию трактовать в угоду нынешним, как говорится, веяниям и настроениям. Дело в том, что это вечные принципы, изложенные в Библии. Я вам в прошлый раз говорил, что, забегая наперед, скажу, что о повиновении написано в Библии не только для жен, да, а написано и вообще для всех. Я вам прочитаю сейчас несколько мест из Писаний. Значит, Ефесянам 5 глава, с 21 по 28 стих. Смотрите, пишется: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это написано уже не женам, а вообще членам церкви. Что мы должны повиноваться друг другу. То есть, обратите внимание, никто не имеет права выступать в роли начальника над кем-то. Вот если мы такие, вот будем говорить, дерзкие, да, вот, ну, строптивые, да, можно так сказать, вот чуть что не так, вот я с тобой не согласен, или я с тобой не согласна, и начинается спор. Ну, вы понимаете, ну, никогда такие люди вообще вот с таким складом характера никогда не найдут общего языка. Те, которые вот как два кота, они не могут пройти никогда, чтобы друг друга не зацепить. Вот стоят друг перед другом, боком хвосты, как говорится, изогнутый, шерстка торчит тоже дыбом, да. Ну, я говорю, они никогда не найдут общий язык, потому что у них антагонизм по отношению друг к другу. Библия правильно пишет. Мы все приходим к Богу с задатками вот нашего вот этого выступливого «я». Из-за этого у нас нет мира. Сатана нас заразил вот такой болезнью. Сяду на краю севера в сонме богов. Ну, возомнил о себе. Мания такая у него появилась. И вот он нас через Адама и Еву, нас заразил этим. Это то, с чем мы рождаемся. Это то, из-за чего мы мучимся и страдаем в этой жизни. Двое кротких, двое смиренных, они всегда холодно прижались друг к другу. Один ест, другому дал рядом поесть, не будет брекаться, не будет выступать. Да? А вот с претензиями вот тут трудно вместе что-либо делать. Хоть есть, хоть даже прижаться друг к другу. Поэтому совет, который нам дает Господь через апостолов, там, пророков, да, через Писание, смотрите, что мы должны повиноваться друг другу, и заметьте, в страхе Божьем. У нас должен быть присутствовать страх Божий. А страх Господень есть ненавидеть зло. Ну, не в ком-то, а в себе в первую очередь. Со страхом Божьим, со страхом причинить боль человеку, обидеть, унизить, оскорбить. Вот с этим страхом старайтесь им руководствоваться и с этим страхом повинуйтесь друг другу, чтобы, не дай Бог, как говорят, не причинить даже маленького неудобства и маленькой там неприятности человеку. Дальше написано, то есть заметьте, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем», это написано всем верующим в церкви. Потом конкретно, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Я для чего это читаю, чтобы если кому-то это режет слух, что жены должны повиноваться, то я читаю для того, чтобы вы поняли, Библия довольно справедлива. Все должны повиноваться друг другу. И здесь тоже имеется в виду, что и муж должен быть такой же самый, и члены церкви между собой, хоть сестры, хоть братья, хоть начальствующие там в церкви, а хоть, будем говорить, принадлежащие к простым членам церкви, да. Все абсолютно, и мужья, и жены, и дети, и родители, и пастыри, и паства, все в страхе Божьем должны повиноваться друг другу. Ну, теперь конкретно, жены, повинуйтесь своим мужьям. Причем, обратите внимание, как Господу. Вы видите, да? Я тоже слышал такие выражения. А если он не похож на Господа? А зачем ты тогда вообще выходила за него замуж? А я вот думала, что он будет покладистый. Я говорю, вообще молодец. Еще и думала, что он будет покладистый, и можно запрячь в телегу, еще и погонять хорошо, если медленно будет бежать. Правильно, да? Ири, извиняюсь. Так ты не замуж выходила, так бы и сказала, что ты будешь выходить за жену. Или за жено. Мужу надо бы, когда еще не был он мужем, сказать. Смотрите, повинуйтесь как Господу. Теперь очередной вопрос. Я как-то... не помню, где-то информация такая, как говорится, ко мне подошла, да. И там, в общем, один мудрый человек дает советы, как жениться, выходить замуж. И он дает такой простой, но очень такой толковый совет. Он говорит, если верующие хотят жениться и хотят или замуж там выйти, да, в первую очередь, это верующий человек, да, христианин, в первую очередь обратите внимание на такую деталь. Этот верующий любит Господа. И все, что Господь говорит, делает он так. Стыдится ли он, когда что-то получилось не так? Имеет ли он страх Божий? То есть боится ли он Господа? Не ослушивается ли он Господа? И если вы обратили внимание, что в Библии написано так, он говорит, нет, вот так. Если там написано вот так, он говорит, нет, вот здесь вот так надо понимать, да? Далее, если он пообещал Господу, самому Господу, и нарушает свои обеты, то этот человек говорит такие слова. Не сомневайтесь, что если он Бога обманывает, то вас без сомнения обманет и не один раз. Если он Богу изменяет, он будет неверный и вам, хоть это муж, хоть это жена. Ну, не в плане обязательно, что вот прелюбодеяние. А вот вам пообещают одно, будет другое. Скажет одно, будет третье. Вот это выражение, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, наводит вот на такие размышления. А вот, если жена не повинуется Господу, как же она будет повиноваться мужу, который Господу и в подметке не годится? Конечно, этот стих, тут дальше я буду читать, а я его сейчас пока забегая наперед перефразирую. Мужья, любите жен ваших, как Господа. И тут же опять же такой вопрос. Мужья, а как вы любите Господа? Вот мы вчера вечером касались, да, любящим Бога касается, любящим Бога все содействует ко благу. И я так немножечко вчера рассказал, вот кто такой любящий Господа? Но если человек верующий, муж там, да, ходит в церковь, Говорит, что любит Господа, потому что поет ему и говорит об этом. Но в Господнем Писании то не так, то не так. А вот это не так, это вообще ни к чему. А это перевод не такой, а это в оригинале совсем не так. То я вам должен тоже сказать, он также будет любить и жену. Кстати, хочу сказать, что это довольно хороший совет. Человек, христианин, не боящийся Господа и легко ковыряющийся, извините, что так говорю, ковыряющийся в блюде, поданном Господом, да, он будет ковыряться и в вашем блюде, и в вашей, как говорится, жизни. Вот точно так же будет. Потому что если Господь, и он недостоин почтения, то извините, ну, а люди тем более не будут достойны этого почтения. Значит, этот человек будет себе позволять то, что непозволительно по Господню. Дальше. Значит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены. Я хотел бы, чтобы тоже мы обращали внимание, нравится, не нравится. Здесь правильно и мудро написано, я не раз уже говорил, Бог поставил мужа главою жены. Не потому, что Бог жену не любит или решил ее унизить, а просто, кто более рассудительный, тот должен быть во главе. Женщина более эмоциональна, поэтому, извините, если бы она просто понаблюдала сама за собой, вникала в себя и учение, она бы поняла, что эмоции делают с нею. Как часто на пустом месте она расстраивается, как часто она реагирует очень болезненно, но буквально ничего толком не произошло, ничего там страшного нет. Если бы она просто понаблюдала и была честна перед собой, перед совестью и перед Богом, она бы сказала, вообще-то правильно. С моим сердечком тут все до инфаркта дойдут. Правильно, что Бог поставил мужа главою. И все. Была бы возможность у женщины вот это осознать, перестала бы выступать. Я говорю, это уже 50% счастья привалило. Ну как муж будет тоже там что-то повышать, голос там, настаивать, требовать. Ну если жена не требует и не настаивает. Просто проявила вот такой, будем говорить, кроткий, смиренный характер. Так это же уже счастье, вот если такая жена. Если бы женщина это поняла, так я говорю, так секрет, ну, настолько простой, настолько понятный. Но я опять-таки говорю, это для самокритичной женщины или жены. Но если жена с амбициями, если я считаю, должно быть так, а если не так, извините, да, вот для такой женщины, повиноваться это вообще страх и ужас. Ну, представьте, был бы Христос такой тоже, а я не хочу, отец, вот так, как ты захотел, а я не хочу, а я считаю, что нужно вот так и так, вот я пойду на землю, как говорится, всем надаю. Ну, вы понимаете, долго бы нам пришлось ждать спасения. Так вот, написано, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Обратите внимание, вот тоже интересные такие выражения. Христос глава церкви. И вы, наверное, обратили внимание, что зачастую главою церкви является пастырь, апостол какой-нибудь новоявленный, нынешний, да, современный. Вот он рулит. Вот он не спросит, Господи, я прав, не прав. Он говорит, что Бог поставил одних апостолами, вот он меня поставил, а теперь я буду править. И уже даже люди видят, что иногда такое что-то происходит. Да? Хотя, вы сами понимаете, можно и ко всему придраться, и ко Христу можно придраться. Ну, понимаете, ко Христу можно придраться, заранее придираясь. Но тут тоже можно чего много увидеть и сказать, это неправильно, это не по-христиански. Но я говорю, вот глава церкви тоже не имеет права, вот так, извините, вот я глава, вот как Папа Римский, да? У него глава Христос. И глава церкви тоже должен по отношению ко Христу достаточно быть уважительным, почтительным и должен быть самокритичным и должен быть готов прислушаться, что Господь говорит. Вы помните, что а глава Христу – Бог. Тоже обратите внимание, какая интересная, будем говорить, такая деталь. И Христос, это не то, что я сам все знаю, все понимаю, он тоже спросит, вот, насколько это правильно и хорошо и нужно. Вот представьте, что не было бы главы, да? Вот не было бы такой заповеди, не было бы такого закона. Вот все все понимают, вот все, каждый что считает, вот и делайте, да? Я вам хочу сказать, в жизни было бы что-то ужасное. Кто из вас обратил внимание, вот там, знаете, уже длительное время, как перестройка началась, так началось у нас вот это шоу, постоянно по телевизору шоумены вот эти вот. И вы знаете, вот вы обратите внимание, вот на всех шоу вот что-то такое вот поддерживается, вот какая-то такая оригинальность человеческая. Быть самим собой. Не надо смотреть, какой там стыд, какая совесть, что прилично для женщины, что для мужчины, семья, любовницы. Вот. А я не вижу ничего страшного в том, что у меня есть любовница, кто-то там заявляет. И тут все сидят и хлопают. Вот кто-то там, знаете, татуировками обклеился весь, да, ну вообще, как говорится, зрачки там красит себе в глазах иголкой, роги какие-то себе на лбу приделают, ну кто-то ужасается, а потом, ну все-таки, да, мы же должны любить, мы же все люди, вот надо быть самим собой. Что такое самим собой? Вот ребенок сам собой, не знает закона никакого. То упал на пол, то хочу кушать, то не хочу кушать, то тарелку футбольнул ногой. Вот это вот называется быть самим собою. Не все дома к вечеру не соберутся. Жена сама собою. А чего стесняться? Оголилась, увидела мужика, побежала. И муж говорит, а мне чего стесняться? Надо быть естественным, надо раздеться, нудистами стать. Вот это я вам хочу сказать. Кто-то самим собой, как Жириновский, сам собой, чуть что не так, и обзовет, и как хочешь, как говорится, и водой в лицо, да? Вы посмотрите, вот это весь мир, вот это называется самим собой быть. Не может греховный человек быть самим собой. Это грех сплошную. Вот потому есть закон, вот потому есть заповедь, вот потому глупо говорить, что Бог отменил закон. В государстве закон есть, а у Бога его нету. Странности такие вот христианские есть. И я думаю, вы понимаете, да, что закон нужен. И вот Бог говорит, заметьте, все повинуясь друг другу в страхе Божьем. Почему? Потому что над нами Бог есть. Глава высший, который что-то больше, чем мы понимаем. У жены есть глава. Кто? Муж. Для чего? Ну, чтобы просто, как говорится, нормально, как говорится, вели себя, да, понимая, что есть власть. У детей глава, мама и папа. И тоже, вот представьте, давайте, ну, жене не нравится, что муж глава. Ну, детям не нравится, что родители две главы, змей двухголовый. Ну, хорошо, давайте все, кто чем не нравится. Женам не нравится мужья, давайте устраним. Детям не нравятся родители и власть, давайте удалим. В церкви не нравится пастырь, давайте будем без пастыря. Да и я вам хочу сказать, я должен сказать честно, 95% верующим не нравится Господь. Что он учит? Не, ну мы так, знаете, прямо не выражаем. Как я вам сказал, то в Писании не так сказано, то перевод не такой, а это не ко мне относится, а это вот к баптистам написано, да, или там адвентистам, или католикам. Вы обратите внимание, вот это вот возмутительность нашей натуры. Никто надо мною главою не будет. Я глава, я старший, я старшая, я тут за командира. Поймите, вот это то, что весь мир сталкивает лбами друг с другом. Это и национализм, это и там экстремизм какой-то, да. Это и споры, это дебаты, это выяснение отношений, это война, это ругня, это разводы, это семья непонятно на что похожа. Это дети вот это строптивое. Вот что я хочу сказать. Необузданность человека, который удаляет все законы, все заповеди, и главою надо мною никто не будет. Я вот такой самобытный чудик. Прошу любить и жаловать. А потом это привносится в церковь, что Господь всех любит безусловно. Неважно, кто из нас что вытворяет. Я говорю, почитайте Ветхий Завет. Что Бог говорил, что будет, если будете продолжать. И что было. Прочитайте Новый Завет. Извините, там никаких нет изменений. Никто нечистый туда не попадет, на небо. В огонь вечный попадем. Раб, знающий волю Господина, будет бит более. То есть мы должны понять и осознать, что наше «я», оно над нами же и издевается. Наше «я», оно нас мучит. Из-за нашего «я» амбиций наших мы страдаем. Мы одиноки. И из-за нашего «я» мы еще попадем в хорошую яму, наполненную смолой, горящую. Ну, я имею в виду озеро Огненное. Так вот, смотрите. Христос – глава церкви, а муж – глава жены. И дальше написано, и Он, Христос, Он же – спаситель тела. Ну, тело имеется в виду церкви. Ну, а смотрите, если Он – глава, то мы должны ее признавать. И только когда будем признавать, Он – спаситель нас, верующих тела. И муж, получается, спаситель жены. Она более эмоциональна, более подвержена всяким страхам, переживаниям и так далее, да. И повинуясь мужу, она спасается, набирается ума и спасается от вот своей такой, будем говорить, непомерной амбициозности или чувственности, да. И дальше написано. Но как церковь повинуется Христу, тоже большой вопрос, как она повинуется. Она не повинуется. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот так повинуется зачастую церковь. Не нравится закон, значит, отменили. Не хотим бороться с грехом, значит, Христос победил вместо нас. И Он победил, потому что Он был в божественной природе, а мы не в такой. Нам не нравится закон, мы переходим под благодать, хотя про закон полным-полно написано. Мы даже не желаем разобраться, про какой закон, где написано, а зачем. Тут, если разберемся, поймем, что надо что-то делать, бороться, крест нести. А вот так вот сказали, перевод не такой, или то не к нам, то к евреям относится, да, и все. Как церковь повинуется Христу, я перефразирую, так жены повинуются мужьям, так дети повинуются родителям, так мужья повинуются Христу. Только Христос так не повинуется Богу, как мы. Но здесь берется как бы в идеале, да, как церковь, какая она должна быть, как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Вы понимаете, вот это слово «во всем» так, ну, совсем уже, как говорится, в тупик загоняет. Ну, было бы сказано кое в чем, да, ну, как-то так было бы еще. И мы бы тут, как говорится, имели поле деятельности, да. Вот, а в этом я и считаю, вот в Библии же так написано, а тут вот так написано, чтобы даже не дергались. Жены, повинуйтесь мужьям своим во всем. А если они не правы, как часто говорят? Я говорю, ну, слушайте, ну, скажите своему мужу, что у него не все дома. И поэтому вы ему повиноваться не будете. Ну, дальше, как говорится, вы сами знаете, что посеете, то и пожнете. Муж вынужден будет что-то объяснять. Ну, у каждого мужа сколько ума, хватит, столько и объяснит, так и объяснит. Методика будет своеобразная, да? Но я уже не раз говорил, ну, хорошо, если муж ошибается, ну, пожалуйста, ну, дайте ему возможность самому. Вы не скажите, не упрекните, не сиронизируйте. Дайте возможность ему самому залететь хорошо. А потом ничего не говорите, делайте вид, как будто вы ничего и не слышали, не знали, не говорили, да? И просто наблюдайте, как он мучится, как он страдает. Потом он, если вы его не упрекнете, он скажет, какой же я вот такой рассякой. Может, чуть грубее скажет, да? Ну, тут важно, что он это скажет. Раз, два, дайте ему самому увидеть свою глупость. И он поприкусит язычок и станет тоже кротким и смиренным и мини-выступливым. А вы покажите своим поведением, что вы умнее. Но не говорите и не упрекайте. И все, и уже проблема решается. Мужья. Теперь смотрите, к мужьям тоже, как говорится, Бог предъявляет кое-что. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть, тоже повинуйтесь, тоже смиритесь. Ну, она сорвалась, ну, завелась, как говорится, никак не остановится, да? Заметьте, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, я добавляю, на страдания. Ну, пусть мне неприятно, ну, пусть она церковь это не такая, но я ее люблю, я хочу, я не буду выступать, не буду упрекать, я лучше сам пострадаю. Так это что же? Повинуйтесь, уважайте, почитайте жен. Как же любить жен по-другому? Здесь, в принципе, разницы нет. Любить своих жен – это тоже повиноваться. Но повиноваться тут речь не идет о рабском повиновении. Ни жен, там, ни мужей. Все должно быть более, как говорится, разумно, осмысленно. Да? Но мужья, любите своих жен. Тоже поблажек нету. И причем тут уж, как говорится, сказано, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, так и вы, мужья. Если жена вас назвала, извините, дураком или чокнутым, да, ну, предайте себя за нее. Ломайте свое тело, как Христос ломал и на вечере ученикам показал. Преломите раз, преломите два, без раздражения это сделайте, помолчите. Вдруг она умная и совесть есть, и она поймет, что она тут что-то перегнула и попросит извинения. Вот это вы уже достигли, правильно сделали, поступили по Христовому. Ну, бывает, и мужья говорит, я раз уступил, я два промолчал. А она говорит, молчишь, значит, согласен. Ну, говорю, теперь придется менять методику. Видимо, твоя, говорю, жена, извините, не столь разумная, чтобы она поняла, коль ты уступил, значит, можно продолжать вылазить на голову. Ну, тогда придется так аккуратненько садить. Вот так, дай понять, вот так. Он говорит, я так и начал делать. Аккуратно, говорю, извини, где сядешь, так, там и слезешь. Я стал просто давать понять, что так со мной не надо. Она мне, говорит, сказала, ах, так? Ну, берегись. Ну, заяц, погоди. И он говорит, я не знаю, что она сейчас задумала. То есть, вы поймите, Библия это не такая книга, которая, знаете, вот, извините, так вот тупо, вот ты так поступаешь, так как вроде механизмы какие-то, машины, да? Здесь тоже и в добродетели, и в любви. Если любовь портит, то надо в любовь вносить коррективы. Но она все равно не раздражается, не мыслит зла, но может предпринимать какие-то меры. Да, надо, вопрос иногда. Кое-кого, как говорится, любовью надо спасать, а кое-кого и страхом. Я говорил, есть такие в жизни примеры. Но главное, чтобы это сделать в духе Господнем. Знаю случаи, когда жена выступала так и так, он ее взял, как говорится, выставил за дверь и сказал, так, к маме иди на перевоспитание, все. Без раздражения, но дал понять. Как только она поняла, ведь она думала, что он на такое не пойдет. Поэтому, извините, трепала нервы. Качала права. И вдруг она не ожидала такого. Он взял и выставил за дверь, причем настолько решительно, что она поняла, что это навсегда. И вдруг она захотела замуж. Ты извини, я больше так не буду. Ну, говорит, хорошо. Ну, запомни. Еще один раз вот так вот на эту тему подымешь, да? Поедешь к маме замуж выходить. К своей маме. Сюда больше не вернешься. Кто-то говорит, не по-христиански. Ну, я говорю, ну, а когда жена все время над мужем измывается, то это что, по-христиански? Это семья такая, да? Муж да боится жены и платочек оденет на голову. Это тоже, извините, не по-христиански. А когда жена выступает и дети выступают, а потом в церкви, если вина, то говорят, вот у тебя такая семья, вот такая непорядочная. А что он может сделать, если он по-христиански поступает, а жена понимает, что, значит, вот так и должно быть. Я сказала, и будет. И пусть попробует не сделать, что я сказала. То есть, ситуации море. Я-то для чего вам рассказываю, чтобы вы видели и понимали, вот как строятся отношения, как расстраиваются отношения. И когда мы говорим, что вот христианство, это вот, вот мы должны все такие, мы должны быть действительно все такие, повиноваться друг другу, быть кроткими, смиренными, невыступливыми, но не глупыми. Мы должны быть такими, любя других людей и не превозносясь над ними. Но любя таким образом других людей, уважая, почитая, снисходя, прощая, мы должны думать головою. И мы с вами читали в добродетели, покажите рассудительность. Если моя любовь воспринимается как слабость, если моей любовью начинают злоупотреблять и мне вылазят на голову и вытирают о меня ноги, извините, у христианина должно быть и достоинство. Вот у нас достоинства нет, когда начинаем психовать, обзывать, оскорблять, драться. Вот это уже не достоинство. А вот достоинство спокойно сказать, что так некрасиво, и дать понять, что о меня ноги вытирать не будешь. Вот это достоинство христианское, которому, к сожалению, нас верующих не учили. Мы вот должны быть вот такие, вот чуть ли не в тряпку превратиться. Неспроста вот неверующие слушают, что верующие говорят, как объясняют Писание. Потом говорят, вот Библия была написана, в частности, Новый Завет, чтобы рабы повиновались господам. Вот для чего. Жены мужьям, это власть, диктатура, тут нет справедливости, да. К сожалению, мы, верующие, даем повод так говорить неверующим. Так вот, вы видите, да, Библия очень глубока и гармонична. Я вот, видите, и добавляю примеры, и такие тонкости, нюансы. Я вам показываю, вот стихи есть. Им есть место в жизни. И любить надо. И наблюдать надо, как любовь действует, положительно или отрицательно. И вправе, и закон иногда применить. Вы помните, да? Закон положен кому? Непокоривым, там, возмутительным, недовольным, обиженным, да? Положен закон и в Новом Завете тоже. Но речь не идет, что вот закон, все-таки благодать Святого Духа должна действовать. Доброта, любовь, мир, стремление к согласию, да? Но если кто-то понимает, что это просто попустительство, извините, закон должен быть, никуда он не улетел. Я имею в виду закон, власть, дисциплина какая-то, ну так нельзя быть вот просто таким вот, знаете, как говорится, неорганизованным, да? Дальше читаем, значит, мужья, любите жен своих, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Смотрите, чтобы, я добавляю, таким образом, когда муж предает себя за нее, то есть пусть я пострадаю, а ей будет хорошо, чтобы это было как горящие уголья на ее голову, чтобы она задумалась и поняла, что муж действительно ее любит, да? Чтобы таким образом освятить ее. Вы видите, муж может освятить жену. Она завелась, а он не завелся. А он не отреагировал болезненно. А он не ответил злом за зло. А он сделал вид, что не заметил, и относится к ней, как будто бы она ничего не сделала. И вот если у нее есть совесть, и она начнет стыдиться, она осознает это, попросит прощения, скажет, ты извини, пожалуйста, я не права была. Вот это есть освящение. И заметьте, муж может освящать жену, и жена, повинуясь мужу, может освящать, смягчать нрав мужа. Вы видите, да? Мы можем быть орудиями Святого Духа и можем быть святителями, или хотите так, может, не очень красиво, священниками быть для друг для друга, теми, кто может освящать. И заметьте, освящать это не дымом с кадильницы и не веничком на голову побрызгать. А заметьте, вот оно, настоящее освящение. Жена освящает мужа. Муж завелся, поджег свое полено, а жена своего не положила. Муж перегорел, перепсиховал, поругаться не удалось, нет соперника. Все, перебесился, раз, перебесился, два, потом стал, сам стал замечать, что, что он сам на психа похож. И понял, что надо что-то делать, а то я в глазах жены очень как-то выгляжу глупо, да? Заметьте, это начался процесс освящения, благодаря тому, что жена повиновалась и не выступала. Вот так же и муж. Жена завелась, ты унися, не доказывай, не спорь, уйди. Вот как мы читали вам в прошлый раз из 1 Петра 3 главы. Уклоняйтесь от зла, ищите добра. Вы видите, да? Семья – это ринг. Один одел боксерские перчатки, говорит, так, выходи. Он говорит, я сразу сдаю все. Ты победила, поздравляю, вот тебе цветочки, все, молодец. Вот такие мы должны быть боксеры. А у нас же, как говорится, жена одела боксеры, одела боксерские перчатки, да, я взял кувалду. Или наоборот. Жена вооружилась против мужа, который решил, как говорится, установить порядок таким образом, который не совсем с Библией стыкуется. Так вот, смотрите, мужья, когда любят и предают себя за нее, они освящают жену. Теперь слушайте. Очистив баню водную, кого? Жену. Посредством слова. Ну, мы чаще говорим, это, знаете, посредством слова, это вот Библия, вот надо вот читать мужу или жене, вот в Библии как написано, вот попробуйте очистить жену баней водной посредством слова. А слово говорит, жены, да повинуйтесь мужьям во всем. А она не любит повиноваться, вот попробуйте очистить, она вам эту баню водную вам на голову оденет. Ей не понравится это. Поэтому речь идет. Очищайте, освящайте жен посредством кроткого, смиренного вашего слова, а не при помощи кулаков, грубостей и сквернословия. Вот вы поняли, вот этот Дух Христов, выражайте его в словах, в мимике, в интонации. Не заводитесь, не психуйте, не орите, не кричите. Тихо, кротко ответили жене, хотя вы начальник. Христос ведь тоже начальник, и мы тоже выступаем, а он так кротко говорит, Саш, ты долго будешь вот так вот говорить про любовь и вытворять вот такие фокусы. Я говорю, Господи, ой, понял, понял, Господи, прости. Вот так муж должен спасать жену посредством кроткого, смиренного слова. Дальше. Чтобы представить ее, ну тут вроде, и вы видите, как я перешел, тут такая и Христос церковь, и муж жена, да? Вот вроде началось с мужа и жены, перешло на церковь. Вы видите, я даже перешел, как говорится, а читаю про мужа. И я говорю, я не ошибся. Христос вот так поступает по отношению к церкви, вот так ее освящает не при помощи кулака и жизненных ударов, хотя мы с вами уже говорили о том, что иногда и болезнь допускает Господь своей женушке за выступливость, чтобы все-таки ее привести в нужный порядок надлежащий. И страдать приходится в жизни, всяко Бог отнимает руку для того, чтобы, как говорится, человек, что посеял, то и пожал, и потом начал думать, да? Так вот, смотрите, вот как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее банию водную посредством кроткого и смиренного Господнего слова, так и мужья должны любить жены, предавать себя за них и таким образом освящать ее, очищая своим кротким смиренным словом, заметьте, чтобы представить ее, то есть, заметьте, муж, таким образом освящает жену, чтобы представить ее себе славною, ну тут, видите, про церковь идет, а я говорю, славною женою, добрую, счастливою, жизнерадостную. Вы, мужья, можете ее такое сделать, а можете сделать ее не славною, а скверною. Для этого надо просто не по-христиански поступать, выступать, кричать, ругаться, оскорблять, требовать подчинения, не заслуживая своим поведением его. Так вот, Христос себе вот так церковь спасает посредством вот такого поведения. Муж должен вот посредством такого поведения спасать жену свою. А если кто-то говорит, а если муж неверующий? Ну, говорю, с него снимается эта обязанность. Он неверующий, он не понимает. А вы же верующий, верующий, так вот спасайте его. Он мне уже, говорит, надоел. Ну, что делать? Я говорю, если вы услышите от Господа на суде, ты знаешь, а ты мне вообще надоела, красавица. И мы скажем, как? А нас за что? А вот за то. Тебе надоел муж, тебе надоела соседка, тебе надоел пастор, тебе надоел там ребенок. Господь говорит, а я все смотрел, ты мне не надоедала, я все надеялся, надеялся. Но теперь, говорю, ты понимаешь, а ты неисправима. Ты мне тоже надоела. Как нам будет такое услышать? Очень будет, конечно, неприятно, я думаю, вы все понимаете, да? Так вот, что я хочу сказать. Жена может вот так же представить себе мужа. То есть, жена должна понимать, как это делается и как спасти мужа. Не в смысле спасти, привести его в церковь, чтобы он покрестился и мыл ноги, и поднимал вечерю. И продолжал ругаться с тобой. А заметьте, спасти мужа, освятить его своим поведением, посредством кроткого, смиренного слова, богоугодного, да? И мужа представить, вырастить мужа, воспитать, чтобы он даже не понял, что его воспитывают. Воспитать мужа и представить его себе как самого дорогого, любимого человека. Вот это есть спасение. А у нас спасение, это чтобы он в церковь пришел. Так говорю, так я же пришел в церковь. Что помогло, как банная припарка какая-нибудь, да, мертвому, да? Ну, я ноги мою, вечерю принимаю, там, соблюдаю то-то, да, в похоре пою, ну и что? И грызусь дома, да? Вот мы мужа должны спасти, привести в ту же самую церковь, и он должен остаться тем же самым, да? Это называется, мы уже спасены. Ну, если спасены, и вы в любви, так обнимитесь, поцелуйтесь. Да зачем он мне сдался? Поймите меня правильно. У нас вот спасение тоже. Вот спасти надо мужа, повиноваться надо мужу, чтобы привести его в церковь. Говорю, да вы поймите, не в церковь, а к Господу надо привести. А если мы приходим в церкви, мы такими же и остаемся. Но только, как говорится, атрибутика религиозная появляется в нашей жизни. А вот если мы приходим к Господу, к стыду, к совести, к голосу Святого Духа, тогда мы спасаемся от греха, и семья наша спасается от дрязг. Другого варианта нет. Так вот, дальше читаем. Чтобы представить ее себе, заметьте, сам себе воспитывает жену Христос. Муж должен сам себе воспитывать жену, чтобы она стала такой славной, как должна быть церковь Христа. Да? И жена так должна спасать мужа. Так вот, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. То есть, заметьте, Христос вот так, относясь к нам и к нашим порокам, да, заметьте, воспитывает нас, чтобы у нас не было ни одного пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочно, о чем мы любим говорить, а мы такими быть не можем. Вы видите, да? Христос делает нас без пятна, без порока. Но я задаю вопрос, а мы вообще хоть замечаем, что Он эту работу производит каждый день? Вот если мы не слышим голос Святого Духа, который научит, наставит, напомнит, обличит, когда мы не имеем вот такой привычки, а это должно быть естественной привычкой, непрестанно молитесь Духом. Это не то, что вот мы там, знаете, вот Отче наш, ежеси на небеси, да, это разговор такой задушевный двух любящих сердец, Бога или Христа и нас. если мы не имеем вот этого общения, если мы не слышим голос Святого Духа, мы даже не понимаем, что любое пятнышко или порок, если я имею связь с Богом, Он мне подсказывает. Далее, я не послушался, залетел, как говорится, Он меня не упрекнул и говорит, ну ты же обещал. Ой, Господи, да. И вы заметьте, не бьет, не кусает, не порет ремнем. Вы вот так вот должны делать, Господь как бы все время подсказывает. И если мы слышим, вот так каждое пятнышко, каждый порог все отходит, удаляется, удаляется, удаляется. И вот мы освящаемся, освящаемся и становимся славною церковью Христа. А если мы не слышим? Вот мы ходим в церковь, нас не научили слышать голос Святого Духа. Где учили, стали говорить на иных языках, непонятных никому, нам в первую очередь. Мы ходим в церковь, и у нас, заметьте, атрибутика религиозности нашей. Суббота или воскресенье, говорение на языках или там отрицание закона. Одни говорят, что он не отменен, другие говорят, что отменен. То под благодатью, то под законом. То мы уже рождены свыше. То есть, обратите внимание, нам, как говорится, вот эта религиозная атрибутика для создания такой фарисейской видимости. Вот она нам стала присуща, нам ее навязали, нам объяснили, что это очень важно, да. А то, что мы ворчим, бурчим, недовольны, раздражительны, завистливы, обидчивы, да, сплетники, ну, это, ну, вы сами понимаете, ну, мы же люди, вы понимаете, да. Ну, я говорю, ну, хорошо, когда на вас сплетничают, чего же вы обижаете? Говорите, ну, мы люди, я вас прощаю. Но вы заметьте, когда я на кого-то, то я всем все прощаю, да? Мы же люди, если я психанул, если вы психанули, ну, я вам претензии выставляю. Что это? Что ж ты за верующий? А я таким людям говорю, а вы отвечайте, вы же сами говорили, что закон отменен. Так вот, что ж ты с меня спрашиваешь? Я и так говорю в церквах, где сказали, закон отменен. Говорю, грешите, и когда будут исключать, говорите. Я точно следую вашей инструкции. Вы сказали, что грех непобедим? Говорили? Братья и сестры, кто помнит, что он говорил? Он все время про это говорил. Так вот, если вы сказали, что грех непобедим, ну, что попалась хорошая женщина такая, красивая. Я думал сначала, что-то внутри ёкнуло, что нельзя делать. Потом вспомнил, брат пастырь же говорил, что закон отменен. Я сказал, Господи, благослови, любовь же от Тебя. И нырнул. Вы видите, да? Если у нас нет личных отношений с Богом, Он не может нас освящать. Мы подобно фарисеям. Благодарю, что я не такого, как прочие люди. Даю десятую часть, субботу соблюдаю, свинину не ем, десятину ношу. Все. Нету этого очищения. И Христос такие, Он действует каждый день. Мы даже не слышим и не знаем ничего об этой работе. И мы думаем, что мы праведны. И когда кто-то из людей осмелится подсказать, это горе этому человеку. Как это так? Ты посмел вот мне что-то подсказать. Но я вам должен сказать, вот так Господь очищает. Если, извините, у нас фамилия Глухоман, от смысла глухой человек, да? Если мы глухонемые по отношению к работе Святого Духа, Он заботится, 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 и ничего, как говорится, толку никакого нету. Мы утверждаемся в вере, что дела ни при чем. Ну, Господь начинает рассудительность проявлять. Говорит, хорошо. Вот я вас до сих пор благословлял, сейчас убираю руку. И у вас в жизни сейчас вы в особой степени увидите и ощутите на себе. Скандалы в семье. Болезнь какая-нибудь такая, знаете, серьезная, чтобы слягли, как говорится, поняли, что это не грипп, и вы не встанете. Это тоже любовь Христова к нам, чтобы вы знали. И Христос ничуть не согрешает, когда допускает нам такое. Ничуть не согрешает, а продолжает еще больше любить. Извините за сравнение, но, как говорится, ребенка бы не любил я бы к нему не проявлял любовь. Но если я проявляю любовь, а он продолжает капризничать и все больше наглеет, то из великой любви я говорю: сынулька, зайди в комнатку, сними штанишки, попочку кверху и получи, как говорится, что сеяли, то и пожали. К вам до головы не доходит, дорогие детки, да? Верхняя чакра у вас закрыта. Открываем ее через нижнюю, как это у этих, кто любит позы различные йоговские, да, у них сначала чакра открывается в копчике, чтобы потом в голове открылась. Вот я в этом согласен, что вот там открывается верхняя чакра. И дальше читаем. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Вы видите, да? Ну, вы знаете, что некоторые люди же и свои тела не любят. Некоторые, как говорится, ну, вы поймите, ничто не должно переходить в какую-то болезнь, да? Но вы сами знаете, любим свои тела, едим, что попало, потом печень болит, уже стонет, говорит: пощади меня, полюби меня. А я люблю, язык говорит. Вот так мужья любят иногда свои тела. Как же они будут любить жен? Ну, так, точно так же, как свою печенку. Курят, пьют и говорят, что любят свое тело. Да не любят они свое тело. Ходят обиженными, это же разрушает тело, здоровье физическое разрушается. Не любят тоже, мужья и жены не любят часто свое тело, да? Ну, здесь опять же в идеале, ну, специально же не буду я сидеть дрелью сверлить себе руку, правильно? Люблю свое тело. Холодно телу, я его укрыл, согрел, да? Жарко, я его там в тень свое тело, как говорится, перетащил. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Вот как будто бы, вот что хочешь себе, вот так и с другим поступай. Или как не хочешь, чтобы с тобой поступали, так не поступай с другим. Теперь смотрите, какое интересное выражение. Любящий свою жену любит самого себя. Я перефразирую. Раздражающийся на свою жену раздражается на самого себя. Делающий пакость своей жене делает пакость себе. А почему? Ну, говорю, ну если жена хорошая, ну она может там раз, два, три воздать любовью, невзирая на мою непорядочность, да? А потом прекратит проявлять, начнет проявлять это рассудительность. А зачастую бывает такое: я раздражился на жену, жена раздражилась на меня, получил сдачи. Поэтому заметьте, все, что плохое или хорошее мы запускаем в свою жену или в своего мужа, мы запускаем своего рода бумеранг. А бумеранг, как вы знаете, летит по кругу и возвращается на то место, с которого он улетел. Значит, запустили в жену камень. Камень вернулся и дал мне в лоб. Я говорю: кто же там мне такое сотворил? Сам. Жена ответила злом за зло. В принципе, мы подходим друг к другу по характеру. Я раздражительный, она раздражительная. Он раздражительный, я раздражительная. Поэтому смотрите. Все, что мы делаем жене, мы получим обратно. Так я задаю вопрос: кто враг самому себе? Да вроде никто. Ты хочешь, чтобы тебе хорошо жилось в доме? Да. Когда ты взял и жене сказала раздражительно, она тебе что сказала? Она тебя обозвала каким-то словом. Хорошо, если просто негодяй. А есть же много слов в русском языке, вы знаете, какие говорим. Понаблюдай, хочешь хорошо жить? Хорошо. Ну вот ты сказал плохо, жена тебе ответила плохо. Ты опять завелся, опять ей плохо, она тебе опять плохо. Ты опять ей ответила, она плохо, кончилось мордобитием. После этого я с тобой не разговариваю, я тебя кормить не буду, а я тебе денег не дам. А я пойду к соседу. Ну я уже так, знаете, как говорится, как и в миру бывает, да? А я тебе детей заберу, а я тебе не дам. А я сейчас брата позову. Ну, знаете, как это все бывает в семьях. Так вот, возьми и понаблюдай. Посеял зло — пожал зло. Потом возмутился, как это так мне со злом сказали. Еще с большим злом. Да и еще с большим злом получил. Вы видите, какая взаимосвязь. Зло не с неба спускается и не из земли исходит. Оно из нас. Мы источник зла. Наш характер, наш нрав. Нравится, не нравится это слушать. Но, к сожалению или к счастью, об этом говорит Писание. И мы должны понять. Зло порождаем мы сами. Мы исчадие зла. Гиена огненная, это не та, которая будет когда-то. То-то там буквально гиена огненная. Озеро огненное, горящее огнем и серою. А гиена огненная, вы помните, Иаков говорит, где? Язык, будучи воспаляем от гиены. Наша гиена – это наше сердечко. Я, знаете, вот есть животное такое – гиена. Не гиена, а гиена. Ну, очень, как говорится, созвучно, да? Вот кто из вас видел когда-нибудь, может, в YouTube эти гиен? Вот вид у них такой, знаете, ну... Сколько видел, не видел, там такая, ну, лев тот и тот, бывает, сядет, зевает, такой развалился еще. Гиена вечно какая-то у него такой, знаете, урвать, ухватить, и даже, извините, морда лица выглядит как-то так не очень это приятно, да? Стаей нападают, так я говорю, вот это наша гиена, или гиена, да, гиена или гиена, наше сердце. Откуда исходят наши пороки, неприязнь, обидчивость, раздражительность, сквернословие, да, из сердца, от избытка сердца, говорят уста, вон наша гиена. И если каждые вот эти две гиены, вот это, я уже гиены говорю, как два животных, вот это схватятся друг с другом, все, не жди добра. Любите жен, как свои тела. Кстати, хочу сказать, мужья, жены, любите мужей, как свои тела. И тут нет большой разницы. Хотя муж поставлен главою. Но вы заметьте, заповедь одна. Кто-то говорит, закон отменен. Послушайте, так должны. Не то что, ну если хотите, мужья, любите своих жен, как свои тела. Ну типа, а если не хотите, тут сказано, должны. Должок. Женился? Ну, я же не думал. Ну, так и в суп попал, если не думал. Надо было думать, не тем местом. Думал. Так должны мужья любить. И жены так должны любить мужей своих. И что вы сделаете мужу, жены? И что вы, мужья, сделаете или скажете женам? То сделайте самим себе. Сделайте пакость мужу, получите в ответ две пакости. Я думаю, тут не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять такие простые вещи. Просто мы привыкли, ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Вышли замуж и опять не думаем. А что? А зачем думать, когда можно возмущаться? Ну, поймите, возмущение, крик, шум, гам, это вообще, как говорится, сродни шизофрении. Думать надо. Дух Святой научит, наставит, напомнит, перефразируя, заставит задуматься. И когда мы начинаем думать, что же мы натворили, это называется работа Святого Духа, который тревожит наше сознание. Вы видите, закон счастья какой. Любящий свою жену любит самого себя. Ты хочешь, чтобы к тебе жена относилась нежно? Конечно, кто не хочет. И собака хочет. Отнесись к ней нежно. А если она гавкает? А ты отнесись нежно. Вечеря учит. Сие творите, ломайте свою гиену, эту собачью. Вот так и жены делаете. Вы видите, рецепт довольно простой. Ничего сложного в этом нет. Но я вам хочу сказать, вот это выражение, так должны мужья любить жен своих, как свои тела, это выражение тоже созвучно. Как мы можем любить жену, как свое тело, когда вот свое тело, казалось бы, ну надо же его пожалеть, позаботиться. Не ешь то, что вредит, из-за чего у тебя образуются там камни какие-нибудь где-нибудь в почках или в желчном пузыре, да? не кури, не трави свои легкие. Или там, кушай пищу, которая полезна, а не которая я вот вредная, но я ее люблю. Так вот, я хочу сказать, здесь очень большая взаимосвязь. Вот как я вам сказал, если мы не любим, не повинуемся Христу, не будем никогда повиноваться друг другу, тем более, потому что Христос это вообще, как говорится, величина, начальство какое над нами, да, а жена так вообще это под ногами что-то путается. И муж-то точно так же у жены путается под ногами. То есть это мелочь какая-то, мелюзга, да? Вот смотрите, если мы не имеем любви к своему телу, то есть, другими словами, мы невыдержанные, у нас нет терпения, чтобы себе или воздержания, чтобы сказать, нет, нравится, но я не буду кушать. Почему? Потому что вредит моему здоровью. Потом буду финансировать аптеки и этих врачей. Не буду. Так вот, знаете, если человек действительно любит свое тело, ну, вы поняли, это у болезни должно переходить в самолюбование. Поддержит его в хорошем состоянии, здоровом, да? Это говорит о том, что человек выдержанный. Но если он выдержанный в этом, у него должна быть, по крайней мере, склонность быть выдержанным и в словах по отношению к другому человеку. Воздержанный человек, он и в одном, и в другом, и в третьем, и в пятом. Так не бывает, что в одном не воздержан полностью, а в другом такой воздержанный, что хоть на небо бери сразу. И крылья ангельские цепляй на плечи. Есть взаимосвязь. Поэтому заметьте, что мы должны быть добрыми, рассудительными по отношению к своему телу и воздержанными. Далее, к своему телу, чтобы его не побили, чтобы ему было хорошо. Надо тоже язык за зубами держать, иначе тело побьют за скверные слова, если мы пришли в компанию и начали кого-то оскорблять. Так вот, запомните выражение, да, из того, что мы прочитали. Любящий свою жену любит самого себя. Любящий своего мужа любит сама себя. Кто хочет быть дружелюбным, кто хочет иметь много друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Вы видите, какая взаимосвязь? Унизите жену, она унизит вас. Возвыситесь над женой, она возвысится над вами. Унизите детей, дети возвысятся над, унизят вас. И возвысятся над вами. И так везде. В семье, в церкви, на работе, с соседями, на уровне государства и так далее и тому подобное. Еще одно место Писания. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Это опять по теме. Жены, повинуйтесь мужьям вашим, чтобы женам не казалось, что только на одних их Бог возложил такое бремя. Я для этого и читаю. Поймите, это бремя для всех нас. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо бремя мое легко. То есть для выступливого оно поначалу тяжело. Но когда мы поймем, сколько мы страдаем от своего вот этого желания поумничать, когда мы поймем, что это то, что над нами издевается, это мы сами над собой, как я сказал, да, мы его возненавидим и сбросим, а потом посмотрим, как хорошо жить. И что здесь ничего такого, это вначале тяжело. Знаете, как первый раз заняться бегом. Ну, пробежим, дыхания нет. Ну, ладно, пробежали, пришли, потом 3 дня мышцы болят от пяток до, как говорится, до пояса. Ну, а потом оно перестанет, и дальше легко все бегается и дышится, и мышцы не болят. Ну, начало. Труднее всего телегу сдвинуть с места, когда она стоит. Когда она уже двинулась, уже усилия меньше, потому что есть какой-то такой, есть инерция, есть накат. Так вот, смотрите. Что пишет Петр еще? «Также и младшие, повинуясь пастырям». Вот обратите внимание, в церкви есть пастыри и есть, как говорится, подчиненные, как бы, да? «Также и младшие, повинуйтесь старшим». А теперь смотрите, казалось бы, вот было бы просто эта часть стиха, да? «Младше повинуйтесь пастырям». Вот всегда, везде. Вот старшим не надо никогда повиноваться. Вот надо всегда чувствовать себя начальником и поначальнически вести себя. А вот здесь написано «младше повинуйтесь пастырям». Теперь смотрите, все же, включая и пастырей, добавляю, старше как бы, да? Все же, добавляю еще, имея кротость и смирение, и понимая, что у тебя не семь пядей во лбу, и что ты не пуп земной, все же, невзирая, кто в каком положении или чине находится в церкви, или в семье, муж или жена, все же, подчиняясь друг другу, вы слышите, да? Это не на жен только возложена такая обязанность. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, и добавляю, а только смиренным дает благодать. Вы слышите? И можно добавить, что Бог только гордым противится, остальным нет, а гордым не противится Бог. Бог всегда, как говорится, в обнимку к людям негордым. А если учесть, что не гордых вообще хорошо, если есть 1%, то вы можете представить, скольким людям, какому процентному соотношению Бог противится. Чтобы вы не подумали, что я ошибаюсь, что вот 1%, что я перегнул палку. Каждый понаблюдайте за собою. Что-то не так, сразу психи. Так вот я говорю, это гордость. Меня унизили, а я возмутился. Ну, моя же обидчивость говорит о том, что я и не имею никаких преимуществ, что я все-таки обыкновенный, падший, греховный человек. Всех похвалили, меня не похвалили. Меня внутри начинает что-то мучить, жечь печь. Почему? Как это так? Всех похвалили, а я ж там был, а меня не вспомнили. И мне больно. Я говорю, так радуйся. Их похвалили здесь, а тебя похвалят там, на небесах. Чего ты так обижаешься? Будь более рассудительным. Читай внимательно Писание, правильно применяй его к жизни. Что тебе здесь не воздали, и ты не обиделся, не раздражился. Ну, так отнесся как бы нормально, продолжаешь любить, без всяких неприязней, да. На небе будет воздано тебе. Так вот, обратите внимание, рецепт какой, да? Все же, подчиняясь, добавляю, повинуясь, проявляя кротость и смирение, порабощая в себе выступливость и раздражительность, да? Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь, слушайте, смотрите выражение, чтобы подчиниться. Вот мы говорим, Господи, дай мне смирение, дай мне любовь, дай мне терпение, да? Дай. То есть, как будто бы это вот так вот дается, просто так, вот знаете, как вещь взял и дал кому-то, да? Смотрите, все же, подчиняясь друг другу, только после этого, смирив себя, как написано о Христе, смирив себя даже до смерти и смерти крестной, позорной, пусть меня позорно убьют, но я не отвечу злом за зло, ругательством за ругательство. Все же вот таким образом, подчиняясь друг другу, это другими словами, что такое подчиняясь, ломая свою вот эту плоть, порабощая и усмиряя свою плоть, как пишет Павел, глаз соблазняет, вырви, рука соблазняет, отсеки. То есть, под словом, подчиняясь, это говорит, что нужно подразумевать. Для того, чтобы мы подчинились, а в натуре у нас этого нет желания подчиняться, то мы применяем усилия. Мы боремся со своей плотью, мы сами бодрствуем, нам Дух Святой только подсказывает, смотри, смотри, что в тебе сейчас проявляется, бери себя в руки. Так вот, подчиняясь, да, мы порабощаем свою плоть, не поступаем по плоти, а поступаем по Духу. И заметьте, только подчиняясь, только порабощая свою плоть, только после этого мы можем облечься в смиренно-мудрие. Вот как нам понять, что смиренно-мудрие – это правильно, что выступливость – это плохо? Вот раз – подчинитесь, два – подчинитесь, не выступайте, не воздавайте злом, за зло ругательством за ругательство и понаблюдайте за результатом. Это называется «вкусите, как благ Господь, как истина Его верна и как она неоспорима». Подчинились раз, подчинились два. Не возмутились, другой человек повыступал, а мы не ответили, сам смутился, горячие уголья на голове появились, сам стал понимать, что делает что-то не так. Подходит, говорит, извини, пожалуйста. Я говорю, вот, смотрите, конфликт разрешился. Вы видите, что такое истина, какова ее сила. И каково ваше участие должно быть в этом процессе? Вы видите? Убедились? Еще раз проверьте. 2, 3, 15 раз, и потом скажите, как я говорю. Я не верующий давно, я убежденный. Перевод правильный здесь. Все очень правильно, все очень жизненно. Об этом же, что в Писании написано, говорит Дух Святой, и это же подтверждает практика. Ну, кто-то говорит, если ты будешь смиренным, то ты будешь дурачком, а тебя ноги будут вытирать. Я говорю, заметьте выражение, смиренно-мудрее. Просто смирение без мудрости – это глупость. И о вас будут вытирать ноги. А вот смиренно-мудрее, то здесь, смотрите, смирение осмысленное. Человек сам понял, и осмысленно проявляет смирение, осмысленно порабощает свою плоть со страстями и похотями. Значит, он контролирует ситуацию, не просто, извините, лох, который вот смиренный, как тряпка. Он смиренно мудрый. Заметьте, смирение, как я вам сказал, свойственно мудрому. А выступливость, да, раздражительность свойственна глупым. Почему? Ну, тот проявляет вот эти отрицательные черты характера. О какой мудрости можно говорить, если куда он не придет, везде скандал. Разделение, споры, дрязги, обиды. Так вот, смотрите. Подчиняясь друг другу, только после этого мы облечемся в смиренно-мудрие. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Мы хотим облечься, помните, да, в жилище наше на небесах. То есть это в святость Христову. Но не хотим совлечься, не хотим сначала сбросить себя. Бог говорит, ты сбрось свои лохмотья, я тебе одену свои одежды. Что значит сбросить свои лохмотья? Совлечься вот этой хижины старой. Это наш плотской вот этот... чувственный человек. Это наша плоть, наши похоти, эмоции наши необузданные. Вы должны обуздать. Вы должны распять. Это не я, как бы Господь говорит, должен с вас снимать и одевать. Получится, что вы сами не хотите меняться. Я вас должен и раздевать, и одевать. А потом вы скажете, ты же сам меня так заставил. Я же не хотел. Поэтому и сказано, вы хотите исправиться, да, вы хотите стать счастливым, вы хотите попасть на небо, да, докажите, пожалуйста. Подчинитесь друг другу, я вам говорю, а я не знаю, или мой опыт говорит, что это будет плохо, я говорю, ты подчинись, и потом посмотришь, потом я тебе спрошу, ты мне расскажешь. Раз подчинился, два подчинился, решилась проблема, я говорю, Господи, ты прав, вот потому я тебе и говорил. А ты видишь, что теперь ты сам начинаешь понимать, что смиренно-мудрие – это хорошо, что выступливость – это плохо, И теперь ты убедился раз, убедился два, а теперь ты замечаешь, что тебе все меньше и меньше хочется спорить с кем-то, доказывать, оправдываться перед кем-то. Ты замечаешь? Да. Тебе так сильно хочется сейчас обидеться? Нет. Чуть-чуть есть, есть. Ну ничего, еще понаблюдай, еще. Меняется сознание, меняются стереотипы и меняются отношения между людьми. Сознание надо поменять. В тазу, где мы моем ноги, там сознание не меняется. Меняется сознание, если нам правильно объяснили, что обозначает этот обряд. Он только напоминает, чтобы мы о чем-то думали, помнили и не забывали. Все. Вот это вся важность ногоомовения. Такая же важность и крещения, такая же важность и субботы, такая же важность и вечери Господней. Напоминание, обряд, который напоминает, как бабушке напоминает узелок, чтобы не забыть. Вот и все. Теперь смотрите, если мы не подчиняемся друг другу, если мы отвечаем злом за зло, ругательством за ругательство, гадость на гадость делаем, да, то мы не облекаемся в смиренно-мудрие, но облекаемся еще больше в что? В выступливость глупую, раздражительность неуемную. Ну, а потом, как говорят, держись. Ну, заяц, муж говорит, ну, заяц, погоди. Бои без правил будут. И заметьте, не подчиняемся друг другу, не смиряем свою плоть, не облекаемся смиренно-мудрием, и Бог нам противится. Вот потому и не дает благословения. Вот потому и Писание не понимаем. Вот потому, как говорится, молимся там о ком-то, чтобы мир настал и взаимопонимание появились. Нету этого мира и пока что не предвидится в ближайшем будущем. Пока мы горды, выступливы, заносчивы, агрессивны и готовы нападать на кого хочешь, не жди никакого добра ни от кого. И добавляю, а смиренным, это те, которые действительно понимают важность вот этого рецепта Божьего, да, которые порабощают плоть свою, усмиряют, как это Павел говорит, подчиняются друг другу, не отвечают злом за зло, бодрствуют, контролируют свою речь, контролируют ситуацию, обдуманно, осмысленно, не фанатично относятся к любой ситуации, контролируют себя, слышат голос Божий, слышат подсказки, тут же повинуются и смиряют свою плоть, чтобы не приложить свою лепту вот в эту гадкую сокровищницу зла. Вот таким образом, подчиняясь друг другу, мы становимся смиренными, причем осмысленно смиренными, да? И он таким людям дает благодать, дает здравомыслие, рассудительность, подсказки человек слышит на любую тему, все открыто, все понятно и все самое главное действенно. Я думаю, на сегодня хватит. Вроде все повторяется, как кто бы мог сказать, да? Но вы видите, вот Библия говорит об одном и том же, только разными словами. Чем отличается послание Петра от Павла? Да в принципе ничем. Те же принципы, те же законы, те же правила, те же рецепты. Другими словами, чуть-чуть там какие-то детали такие, будем уже говорить, более конкретно, если конкретной церкви послание пишется. Об одном и том же, если мы будем понимать Писание правильно, дух Писания, то я вам говорю, возьмите хоть послание Иакова, хоть Иоанна, да, одного послания с головой хватит для спасения. Принципы одни и те же, да? Ничего нового как бы не говорится. Но жизнь, вы видите, насколько разнообразна. Двух людей одинаковых нет, и двух характеров нету. Абсолютно тут, как говорится, гайки и болты, ну никак точно не подходят. Где-то придется резьбу перенарезать, где-то, может быть, гайку чуть-чуть подгонять. Но я говорю, а вот это вот великий мир человеческих отношений, вот этих тонкостей, видеть себя, понимать другого человека, уметь иметь мудрость и уметь правильно ответить, правильно сказать, с учетом особенностей человека, реакции человека, да, болезненной реакции человека. Вы понимаете, да, мир состоит из людей, и все, что в мире, это из людей состоит и из людей исходит. И для того, чтобы уметь строить отношения, уметь находить общий язык, надо понимать вот этот глубокий, безбрежный океан человеческих отношений. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Прошу вас еще раз, напоминаю, вот просто меня послушать и не переосмысливать, не анализировать по-новому, вот, знаете, с применением размышления, и чтобы это в жизни увидеть, сравнить, точно ли так или нет. Если не будете в это вникать, пользы от этого не будет. Слово Божье должно быть растворено верою. Выражение какое, заметьте, растворить верою. Вера – это доверие. Но я не говорю слепо верьте, слепо доверяйте. Проверяйте по Писанию, проверьте по жизни. Но заметьте, верою надо растворить. Вот когда человек не противится неверием, а ну дай подумаю, а ну дай сравню, а ну где написано, а так ли это в жизни, да? То заметьте, это слово растворяется, как хлеб, да? Расщепляется до мельчайших частиц, проникает в кровеносную систему и питает весь организм. Дает силы быть таковым. А есть же люди, которые неверием не растворяют. Вот то не так, это не так, вот я научен вот так, это вот так, а тут он вообще, или он, или она, вот есть вот такой подход, да? Так я хочу сказать, такое слово никогда не растворяется. То есть мы таким словом, извините за сравнение, вот знаете, чтобы пища растворилась у нас, да, мы должны, ну, сначала там ножом отрезать или руками отломать ломать хлеба, потом... Если мы не будем растворять, то мы начнем глотать кусок хлеба, извините, удавимся. А если мы начинаем зубами жевать, измельчать, то мы уже не давимся. Далее, если измельченная пища, то там в кишечнике, в желудке происходит процесс пищеварения и усвоения. Вот так и слово. Если мы начинаем критически к нему относиться, то оно только вред приносит. Мы, извините, давимся этим словом. Мы возмущены, мы не согласны, мы протестуем. Я говорю, ну и хорошо. Будете Божьими протестантами. Поэтому от нашего отношения к слову будет зависеть, принесет оно пользу или нет. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. И до встречи.